Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о жизненном и творческом пути Иоганна Себастьяна Баха. В прошлый раз мы остановились на том, что Бах переехал из Арнштадта, в котором в довольно бурной обстановке прослужил 3 года, в Мюльхаузен, такой же, как Арнштадт, маленький тюрингский городок, где занял место городского органиста и руководителя церковной музыки в церкви Святого Власия. В Мюльхаузене Бах провел всего 1 год, с 1707 по 1708. Для него этот год был очень важен 2 вещами. Первое – то, что он вступил в брак, женился на Марии Барбаре Бах, своей дальней родственнице. А второе – это то, что Бах начал писать духовные кантаты. Об этом мы с вами и будем сегодня говорить, а начнем мы наш разговор с музыки, вступление к кантате номер 196 «Господь печется о нас». Это свадебная венчальная кантата, написанная как раз в Мюльхаузене осенью 1707 года. Это было оркестровое вступление к одной из первых баховских кантат «Господь печется о нас». Во время своей службы в Арнштадте Бах кантатами не занимался, не хотел. Арнштадтское начальство пеняло ему на это, Бах упирался, ссорился со студентами-музыкантами, не желал иметь с ними дело, доходило даже и до конфликтов, о чем я рассказывал вам в прошлой лекции. Но я думаю, что это были внешние отговорки. Вероятно, Бах или сознательно, или, может быть, и подсознательно вел себя именно так, чтобы не писать кантаты, понимая, что он еще не созрел для этого. О кантатах мы уже говорили с вами, как о части лютеранского богослужения. Это вокально-инструментальный жанр, представляющий собой музыкально-эстетическое осмысление евангельского чтения или праздничного события церковного дня. Кантаты были достаточно ординарным делом, писать их было не слишком сложно. Для этого брался поэтический текст соответствующего содержания, и к нему в качестве иллюстрации сочинялась музыка. Эта музыкальная подтекстовка осуществлялась за счет великого богатства музыкально-риторических фигур, которые накопило искусство эпохи барокко. Скажем, в тексте заходит речь о радости, берется музыкальная фигура, символизирующая радость. И все это было на слуху буквально тогда у всех прихожан. Упоминается в тексте нечто скорбное, музыка пишется на мотив скорби. Упоминается, например, крест Христов или ангелы, тут же в музыке появляются символы креста или ангелов и так далее. Все это было достаточно схематично и ординарно. Надо сказать, что лютеранские церковные кантаты канули бы в лету, и сегодня, так как лютеранское богослужение развивалось и изменялось, сегодня никто бы даже не вспомнил о когда-то исполнявшихся после чтения Евангелия кантатах, если бы Иоганн Себастьян Бах не увековечил этот жанр в своем творчестве. С технической стороны Бах ничего принципиально нового не вносит. Он также использует символические и риторические музыкальные фигуры своей эпохи. Но посредством этой техники он не просто иллюстрирует текст. Бах религиозно прочувствует, философски осмысляет и с необыкновенной глубиной выражает духовные переживания, в вызванные в душе христианина текстом богослужебного отрывка из Писания или событием церковного праздника, так как он этого не делает никто, ни до него, ни после. Баховская кантата – это религиозно-философское сокровище христианства, один из тех даров, которые принесут пред Бога спасенные народы, как об этом пророчествует Апокалипсис. Поразительно то, что эти религиозно-философские глубины появляются в баховском кантатном творчестве сразу, с первой же кантаты, как данность. В дальнейшем будет меняться и очень существенно форма кантат, будет все больше и больше совершенствоваться, так сказать, звуковая оболочка, но богословское содержание и главное качество этого содержания, его глубина, останутся неизменными, столь высокими, что до сих пор непонятно вообще, как это возможно. Конечно, это был плод и бесспорной религиозной гениальности Баха, и то, что он, как я уже говорил вам, каким-то образом вкусил опыт смерти и страданий с раннего своего возраста, да и изучение богословия и философии здесь, несомненно, сказалось. Если анализировать феномен баховский кантат с той точки зрения, почему они обладают таким совершенным религиозно-эстетическим воздействием даже и на современного человека, то тут, среди прочего, нужно указать вот на какой существенный момент. Баховское духовное творчество заключает в себе два отчетливо различимых элемента. Это, с одной стороны, рассматривание того предмета, о котором ведется речь, с позиции некоего объективного отстраненного созерцания, с позиции мудреца в свете божественной благодати, осмысляющего мир, то есть взгляд из вечности, субспеция этернитатис, как говорили древние. Субспенция этернитатис означает созерцание всех вещей под знаком вечности, с точки зрения вечности. А с другой стороны, баховская музыка принимает в созерцаемом предмете самое живое, непосредственное участие, выражая собой личное, горячее переживание того, о чем идет речь. Этот творческий принцип органического сочетания двух начал, объективного созерцания и личного субъективного переживания, стал с самого начала содержанием духовного искусства Баха. В музыковедении этот баховский метод получил название «принцип единовременного контраста». Очень важно то, что этот принцип обусловил и технику, и формообразование баховской музыки, и вышел за пределы, собственно, духовного творчества Баха, и определил вообще все содержание его музыки, весь баховский стиль. Я попытаюсь вам показать на музыкальных примерах, как именно это делал Бах, хотя, конечно, о музыке очень трудно говорить и ее объяснять. Итак, за год, проведенный в Мюльхаузене, Бах написал 6 кантат, одна из них не сохранилась. По номерам это кантаты 131, 106, 196, вступление, которое мы с вами только что слушали, 71 и 150. Надо сказать, что нумерация баховских кантат случайна и не соответствует хронологии. Она обусловлена порядком печатания томов первого полного собрания сочинений Баха. Форма этих кантат сквозная, на тексты Священного Писания и хоралов. Кантаты, состоящие из отдельных законченных номеров, и написанные преимущественно на свободный поэтический текст – это та форма, которой Бах придет позднее. Здесь нужно также отметить, что среди этих 5 кантат нет ни одной регулярной, то есть приуроченной к определенному богослужебному дню. Все они, говоря по-православному, требные, предназначенные для того или иного случая. Первые кантаты, написанные Бахом, «Из глубины возвах тебе, Господи», на текст 129-го псалма. Она носит 131 номер. Мы с вами послушаем 2 хора из этой кантаты. Первый хор открывается оркестровым вступлением и состоит из 2 разделов – медленного и быстрого. Медленный, сосредоточенный, углубленный раздел пропевает начало первого стиха псалма «Из глубины возвах тебе, Господи». Быстрый раздел хора написан на дальнейшие слова «Господи, услыши глас мой, да будут уши твои внемлющие глас умоления моего». И здесь вы можете услышать, как с самого начала Бах стал по-своему – по-особому употреблять музыкально-риторические фигуры. Вот хор начинает петь в этом самом быстром разделе «Лас дайны орен меркен, ауди штиме майнес флеенс, да будут уши твои внемлющие глас умоления моего». И слово «флеенс» – «моление» – распевается на очень характерный мотив с паузой, с кратким прерыванием звучания, как бы вздохом. Но это вовсе не мотив моления, а мотив боли и скорби. Для моления были свои мотивы, но Бах здесь использовал другую риторическую фигуру и тем сразу углубил и обогатил содержание. Не просто моление, но скорбное, болезненное моление. Итак, первый хор, кантаты номер 131. Второй музыкальный фрагмент из 131-й кантаты также хор. На текст «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово его уповаю». По-немецки это звучит так. «Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort». Глагол «harren» шире, чем его русский эквивалент «надеяться». Это еще и уповать, терпеть, ждать. Бах в хоральном вступлении к хору распевает это слово на мотив молитвенного восхождения – а дальше начинается сам хор, полный молитвенных воздыханий. И стих из псалма обогащается смыслами, изображенными музыкой. Не просто надеюсь на Господа, но и молюсь Ему. Надежда подкрепляется молитвой. Thank you. Это были два хора из первой кантаты Баха «Из глубины возвах тебе, Господи». Суровая сосредоточенность и глубина этого первого опыта Баха в кантатном жанре просто удивительна. Вторая кантата Баха, номер 106, посвящена его излюбленной теме – смерти. Эта заупокойная кантата называется она «Actus Tragicus» – «Погребальное действие». Я не буду расточать похвалы этому сочинению, не хватит слов. До сих пор это одно из самых популярных произведений Баха. Давайте послушаем фрагменты из нее. Кантата открывается сонатиной, медленным оркестровым вступлением. Надо сказать, что состав оркестра здесь очень изысканный. Две флейты, две виолы да гамба и бас с органом. Бах чрезвычайно искусно использует этот необычный состав. Медленные, размеренные, ни на мгновение не прекращающиеся шаги баса символизируют неотвратимую поступь смерти. Мелодию ведут две флейты. Бах налагает флейты одну на другую, и в результате получается задыхающееся и трепещущее звучание, которое ассоциируется с предсмертным дыханием умирающего человека. Но при этом общий строй сонатины – глубочайшее запредельное умиротворение. Следующий фрагмент из 106-й кантаты – хор, на примере которого я попытаюсь показать вам, как Бах, сочетая музыкальные и текстовые смыслы, достигал глубочайшего религиозного философствования. Кроме того, здесь очень ясно виден и тот принцип единовременного контраста, то есть сочетания объективного и субъективного, о котором я вам рассказывал. Хор развертывается следующим образом. Начинается он суровой фугой на слова из книги Иисуса, сына Сирахова, «Es ist der alte Bund, Mensch, du musst sterben» – «Се» от века определения, «Человек, ты должен умереть». Затем к фуге подключается сопрано со словами из Апокалипсиса «Я ком хер езу ком» – «Се гряди, Господи Иисусе». А затем к голосам хора присоединяются флейты и виолы, которые начинают декламировать мелодию хорала «Ich hab mein Sach Gott heim gestellt» – вот слова этого хорала – «Я предаю все мое Богу, пусть Он творит со мной угодное Ему. Если суждено на сей земле мне жить еще, до воли Его я не воспротивлюсь, но со смирением допряму ее». Этот хор до чрезвычайности сложен. Со стороны текстуальной мы видим, точнее слышим здесь сочетание трех начал. Ветхий Завет, Новый Завет и человеческая душа. Ветхий и Новый Заветы выступают здесь прямо, непосредственным произнесением текста. Слова хорала не произносятся, но звучащая мелодия отсылает слушателя к тексту, по сути являющемуся сугубо личным излиянием души. Напомню, что тогда все эти мелодии были знакомы людям так же, как нам знаком напев молитвы «Царю Небесной». Со стороны музыкальной в этом хоре все располагается по-иному. Хоральная мелодия в церковном искусстве того времени носила объективирующий характер. Несмотря на то, что с мелодией был связан всегда очень личный текст, сам хорал в целокупности являлся организующим стержнем богослужения, выражением того самого отстраненного взгляда субспеция тернитатис, то есть с точки зрения вечности, о котором я говорил выше. Также характер объективности носила и фуга, как строгий стиль сочетания звуков. И вот между этими двумя объективностями оказывается зажатой бедная умирающая человеческая душа, которая только и взывает жалостно «Се гряди, Господи Иисусе». Эти воззвания не заданы никакой строгой формы, как фуга и хорал, и подчеркивают именно субъективное начало. И такое сочетание субъективного и объективного, текстового и музыкального, создает необыкновенно сильный эффект. В конце хора Бах вообще совершает поразительную вещь. В один момент он убирает всю эту объективацию. Фуга перестает быть фугой. Все голоса в едином порыве устремляются вверх. Хорал перестает быть хоралом. Флейты, исполняющие строгую хоральную мелодию, вдруг опять, как во вступлении, начинают захлебываться и трепетать. Опять появляются мерные, тяжелые шаги смерти. И человек оказывается со смертью лицом к лицу, один на один, в повисшем одиночестве сопрано, последним своим словом произносит имя Иисусова. Так Бах изобразил пришедшую смерть. Я много говорил, пытаясь выразить смысл того, что написал Бах. Давайте теперь послушаем, как все это звучит. Итак, напомню слова. Хор распевает ветхозаветную цитату «Се от века определение, человек-то должен умереть». Сопрано, голос души, призывает «Се гряди, Господи Иисусе». Оркестр исполняет мелодию хорала «Я предаю все мое Богу». А в конце хора изображается сама смерть. Прежде чем мы прослушаем еще один фрагмент из 106-й кантаты Баха, я хочу сделать отступление, касающееся распространенного технического приема в западноевропейской вокальной музыке, а именно повторение слов при пении, когда один и тот же текст при его распевании повторяется много раз. Непосредственно при молитве повторение слов не дозволялось, как не дозволяется и до сих пор в нашем православном богослужении. И поэтому все православные песнопения, в которых повторяются слова, являются грубым нарушением строя православной службы. Но западное богослужение, особенно лютеранское, помимо собственной молитвы, включает в себя и созерцательный, медитативный элемент. В православии этого нет. Наше богослужение состоит только из молитвы. В нем нет места ни для пауз, ни для остановок, для осмысления и переживания молитвенного содержания. Лютеранское богослужение устроено по-другому, оно чередует молитву и созерцание. Я вам рассказывал об этом в одной из предыдущих лекций. Само понятие медитативного созерцания в богослужении и молитве православно сегодня совсем непонятно, незнакомо и чуждо. Но на деле так вовсе не должно быть. И здесь я обращусь к авторитету великого учителя православной церкви, святителю Феофану Затворнику. Вот что он советует. После молитвы читать Писание или иную духовную литературу, и когда какая-нибудь мысль, как пишет святитель Феофан, вспадет на сердце, привлечет к себе особенное внимание, нужно обязательно остановиться на ней, осмыслить и прочувствовать ее со всех сторон, чтобы этим духовным созерцанием всесторонне напитать душу. А как человек насыщает душу мыслью, прокручивает ее внутри себя снова и снова, а мысль при этом исторгает из сердца соответствующие чувства? Вот ровно это, остановка на духовном предмете, углубление в него, исчерпывающее созерцательное размышление, это и делает духовная европейская музыка звуковыми эстетическими средствами. А техническим приемом для этого, в числе прочего, служат многократные повторения одного и того же текста. Между прочим, это лишний раз доказывает, что как таковая музыка не является и не может являться молитвой по существу. У духовной музыки другая функция, другая задача – именно вот напитать душу, способствуя всестороннему созерцанию духовного предмета. А теперь в свете вышесказанного вернемся к 106-й кантате Баха и послушаем еще один фрагмент из этого гениального заупокойного произведения. Он уже звучит под конец всего траурного действия, разворачивающегося перед нашим слухом. Бас поет фразу из Евангелия «Ныне же будешь со мной в раю» по-немецки «Heute wirst du mit mir im Paradies sein». В бесчисленном повторении этих слов, каждый раз по-разному освещаемых музыкой, и проявляется тот принцип всестороннего созерцания, о котором я только что рассказывал. Неожиданно на эти слова накладывается заупокойный хорал, и это одна из основных заупокойных мелодий лютеранской церкви, аналогичное всем известному нашему православному песнопению «Со святыми упокой». Вот текст этого хорала. «С миром и радостью я отхожу по Божьей воле. Кротко и тихо воспряли сердце мое и душа. Обетованием Божьим смерть стала сном мне». Благодаря сочетанию свободных излияний сольного голоса на евангельские слова и строгого хорала вновь возникает единовременный контраст объективного и субъективного, но теперь он носит не трагический предсмертный характер, как в предыдущем музыкальном фрагменте, а преисполнен утешения от того обетования, которое звучит и в словах Христа, и в тексте хорала. К концу хора хорал остается один, голос солиста, субъективная сторона как бы выключается, и нам остается созерцать благое мироустройство Божие, обетованием Божьим смерть стала сном мне». Полному умиротворению и приходит музыка к концу своего звучания.
Heute wirst du mit mir.
Мы слушали с вами вступление и два хора из 106-й заупокойной кантаты. Продолжим обзор мюльхаузенского творчества Баха. Следующая кантата, написанная им, и, кстати, это единственная кантата, изданная при жизни композитора, номер 71 «Господь, Царь наш». Приурочена эта кантата к выборам в Мюльхаузенский городской совет в 1708 году. Сейчас прозвучит предпоследний хор из этой кантаты, и его текст опирается на цитату из 73-го псалма «Не предай врагу душу горлице твоей». Давайте послушаем, как разворачивает, осмысляет и прочувствует Бах одну эту фразу. Оркестровое сопровождение вдобавок совершенно очевидно изображает воркование голубей. Это был голубиный хор из кантаты номер 71. Наконец, еще одна кантата, написанная Бахом в продолжении своего мюльхаузенского года, творчески чрезвычайно насыщенного. Это кантата номер 150 «К тебе, Господи, возношу душу мою». Некоторые исследователи полагают, что именно это произведение является самой первой кантатой, написанной Бахом. И действительно, это похоже, потому что очень уж архаичен музыкальный язык этого сочинения. Послушаем заключительный хор кантаты, написанный в форме суровой чиконы. Слова хора такие. «Страдания ежедневные мои Бог обратит когда-то в радость. Всех христиан путем скорбей ведет на небо благодать и сила. Да будет Бог моей защитой, что ухищренье мне людей. Христос близ нас, Он непрестанно мне помощь в брани подает». Примечательно, что слова Фройда «радость» и Штрайтен «вести брань, борьбу» распеваются на один и тот же мотив. Таким образом, Бах подчеркивает неразрывную в христианстве связь духовного борения и радости во Христе. Это был заключительный хор из кантаты номер 150 «К тебе, Господи, возношу душу мою». Ну что же, на этом мы сегодня закончим обзор одного года жизни, проведенного Баха в маленьком тюрингском городке Мюльхаузене. В июле 1708 года Бах с супругой переезжает в один из значительнейших германских городов Ваймар, столицу немецкого герцогства Заксен-Ваймарского, и поступает на должность придворного органиста и камер-музыканта, правящего герцога Вильгельма Эрнста. 9 лет проведет Бах в Ваймаре, эти 9 лет будут насыщены творчеством и всякими приключениями в баховском духе. Но об этом у нас пойдет речь в следующей лекции.